Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Явление Христа, Спасителя, как Бога-человека, даровало человеку, человечеству, нам не только спасение непосредственно в Нем, во Христе, в Спасителе, но можно сказать, что переменило и сам образ жизни человека на земле, и изменило само и миропонимание в том числе. Так, к примеру, можно сказать, что само понимание человека как личности, живой и неповторимой, и призванной именно к вечной жизни, оно невозможно вне Христа. Евангелие – это, конечно, не философская или богословская энциклопедия. Это живое свидетельство тех, кто непосредственно видел Христа и стал свидетелем Его воскресения, кто явился непосредственно Его истинными первыми учениками. И естественно, что в Евангелии не разбираются какие-то понятийные категории, имеющие богословское, там, философское, социальное значение. Евангелие говорит на том языке, который был современен Христу. А это даже не один язык, прежде всего это греческий язык, который был наиболее общепотребим в ту эпоху, хотя Евангелие включает в себя некоторые вкрапления арамейского языка, потому что это был, собственно говоря, разговорный язык внутри самого Израиля, причем этот язык был не родной Израилю. Израиль и иудеи им заразились во время вавилонского пленения. Фактически это диалект халдейского языка, но он был именно разговорным в то время. И Евангелия в основном записаны на греческом языке, хотя есть общепринятое предание, что Евангелие от Матфея было записано на арамейском. Но оригинал не сохранился. Сохранился перевод все-таки, опять же, на греческий. И вот когда с течением последующих ближайших столетий Церковь начала изъяснять то, что связано с Боговоплощением, понадобились новые слова, понадобились новые понятия, вплоть до философских категорий. Так, когда в IV веке в символ веры вводится определение «единосущный», что Христос единосущен Богу Отцу, это было слово, которое убило, можно сказать, ересь ария, арианство. Но этого слова нет в Евангелии. Это слово было взято святыми отцами непосредственно из понятийного ряда греческой философии. И это был очень смелый такой акт, поступок святых отцов, который вызвал даже реакцию почти на весь последующий IV век, середину и вторую половину IV века, потому что многие даже святой жизни праведные, и епископы, и отцы, долгое время не могли так легко это слово принять, это понятие. Оно казалось чуждым Евангелию. Нет-то такого слова в Евангелии. Но, тем не менее, оно имело такой отточенно точный, именно прямой смысл, что ничто ему противопоставить там те же ариане, которые умоляли Божество во Христе полностью, не могли. Такой был промысел Божий. И вот само даже понятие личности, которое для нас является, ну, скажем так, само собой разумеющимся, его еще не было ни во времена Христа, евангельской истории точнее, ни в ближайшие даже сами столетия в нашем понимании. Только когда понадобилось определить, кто есть Христос в отношении к Богу Отцу, к Духу Святому, к Пресвятой Троице, и что Пресвятая Троица – это три личности, три ипостаси, равные в божественном достоинстве, одновременно единосущные друг другу, но и различные в своем личностном бытии, тогда это понятие выкристаллизовывается, можно сказать. И очень это важно, потому что из того понимания, вполне библейского, изначального, что человек создан по образу и подобию Божьему, рождается понимание того, что человек каждый, живая неповторимая личность, и в вечность должен войти не на уровне там, принадлежности к какому-нибудь народу, не на уровне каких-то родословий, с которого Евангелие, кстати говоря, тоже начинается от Матфея, и что было очень важно для израильтян и иудеев, не на уровне каких-то общих идей о высшем разуме, а на уровне личностного самостояния, самосознания «я» своего. Но только это собственное наше «я», чтобы унаследовать жизнь вечную, должно найти свое осуществление во Христе, в личностном с Ним общении. Можно сказать, что Евангелие, не апеллируя к тем или иным философским категориям, в притчевой форме неоднократно очень хорошо говорит о том, что необходимо для спасения, для личностного становления, о том, что такое хорошо и что такое плохо для спасения. И ни одна притча этому в Евангелии посвящена, которая порой рассматривает какие-то обыденные ситуации, понятные на все времена, вне рассмотрения их каких-то сложных там философских или богословских категориях. Такова, например, притча о богаче и Лазаре, которая прямо говорит, что человеку уготована вечность, но что эта вечность может быть различной для человека, или благой, или бедственной. Потому что богач, который пиршествовал каждый день роскошно, одеваясь в порфиры Виссон, он кто такой? Про него ничего не известно. Какова природа происхождения его богатства? Он сам своими усилиями личностными, так сказать, бизнесом такое богатство приобрел? Или это было наследство? На самом деле проблема средств, денег, материального стяжания, материального достатка, она не является сама по себе, она не является самой по себе какой-то заведомо, что ли, принадлежащей к злу. Деньги – это средство, к сожалению или не к сожалению, имеющее место быть, которое призвано регулировать отношения материальные, земные в этом мире, который, да, лежит во зле. Но когда деньги становятся не средством, а целью и служат духу серебролюбия, тогда это оборачивается против человека, потому что это, как всякий грех или страсть, как говорят святые отцы, выстрел мимо цели. Это не то целеполагание. И вот богач, он пиршествовал роскошно и ничего вокруг не замечал, в том числе не замечал Лазаря, нищего. Мы тоже не знаем много о Лазаре. Просто говорится, что он был больной, нищий, лежал у врат этого богача и мечтал вообще просто насытиться крохами с его стола. Вероятно, Лазарь не был каким-то великим человеком. Он не написал великих произведений, ни Илиаду, ни Одиссею, ни музыкальных не создал тоже, великих симфоний, не был тоже великим художником, тем более режиссером, потому что времени не было, ни кино. А если театры и были, то далеко не во всех окраинах Римской империи имели широкое распространение. Не были они тоже всеобщим искусством. Но в этой притче о Лазаре, о нищем, говорится как о имеющем имя Лазарь. А богач не упомянут по имени. И вот здесь святые отцы, толкователи указывают, что это очень важное развлечение. Богач не имеет имени. Он не обретает личностного становления по отношению к Богу, в отличие от этого нищего Лазаря, который, может быть, ничего великого не совершил, но имел добродетель терпения, смирения и, видимо, веры в Бога. Он не проматывал свою жизнь. Хотя вся жизнь его на заключительном этапе этой жизни, мы не знаем, что ей предшествовало, было просто пребывание у врат богача в болезненном, нищенском, умирающем, тленном состоянии, которое разделяли только псы, которые приходили лизать его раны из трупы. И далее мы видим в этой притче, что речь уже идет о вечности, потому что богач оказывается в вечности в муках, а Лазарь на лоне Авраамовом. И вот когда богач апеллирует к Аврааму, что пошли Лазаря, чтобы он омочил свои персты и прохладил мой язык, потому что я мучаюсь тут. Ему указано, что чадо, ты уже имел добро твое, твое доброе при былой жизни, а Лазарь имел злое, а теперь он здесь имеет отдохновение, имеет истинное воздаяние. Оказывается, что добро богача, доброе твое, оно не было истинным добром в глазах Божиих. Оно было злом, но богачом в земной жизни рассматривалось как благо, как добро. Это было его добро, отъединенное, замкнутое от Бога, от жизни вечной в таком автономном существовании. Добро твое, твое доброе. Не так ли это происходит в той или иной степени во все времена, когда человек не ищет истинного добра во Христе, в Боге, а ищет добра только земного? Это оказывается добро, чисто временное, проходящее, земное, тленное, идет прахом это добро и оказывается для человека злом, потому что вечности не дает человеку никаких оснований для личностной утвержденности в Боге, в полноте вечной жизни, в истинном благом устроении. В этой притче мы видим, что богач пытается вести диалог и говорит о своих братьях, которых аж пятеро еще, и просит послать к ним в дом отца Лазаря, посланца, чтобы тот их вразумил, и они не пришли бы в это место мучения. Но ответ весьма однозначен, что у них есть Моисей и пророки, у них есть закон, у них должна быть вера, а богач еще пытается оспорить это. Нет, если кто из мертвых воскреснет, но ответ, опять же, сокрушителен в том плане, что если Моисею, пророкам, закону не верят, то если кто из мертвых воскреснет, то не поверит. И действительно, человек по принуждению не может иметь веры. Вера, исполнение заповедей, стяжание Царства Небесное – дело добровольное. Можем сказать мы, что как же так, если человек этому не научен, если его к этому что-то не подтолкнуло, он может и мимо пройти, да? Как некоторые говорят, до сих пор, по прошествии, может быть, уже фактически почти четверти века, когда нас свобода в отношении к вере, нас этому не учили. А, собственно говоря, в личностном становлении, в поиске истины, разве имеет значение внешнее принуждение или к вере, или к неверию? А в XIX веке разве всех не учили с пеленок от крещенской купели, когда всех в детстве крестили, даже баптистерии в больших купелей не было? Позже возникли проблемы с этим. Потому что всех в детстве крестили, разве не учили с детства всех и крестьянских детей, простых, простолюдинов, в церковно-приходских школах? Так учили же. И что? Кто в 17 году и позже ломал храмы? Одни только инородцы, как очень многие любят порой кивать, что те делали революцию. Ну, не без того. А храм этот часто кто ломал? Да почитать вот жития новомучеников и исповедников в современном календаре на каждый день по несколько имен. Доносы кто писал? На собственных епископов порой и священников. Увы, даже ни одно свидетельство, что донос был написан старостой там храма или еще кем-то. Собственно говоря, из своих же, можно сказать, прихожан фактически. И одновременно с тем, что тысячи и тысячи не отрекались от Христа тогда, после 17-го года, тысячи писали доносы совершенно запросто. Их учили или не учили? Не в этом дело. А дело все равно в определенном личном выборе. Как говорит апостол Павел, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Это была новость, что для иудеев, для современников, для соплеменников апостола Павла, что закон – это так все, предуготовление ко Христу. Большинство соплеменников Павла, апостола, думали, что они хороши пред Богом исполнением закона внешней праведностью, и уже заодно это по своему рождению и внешней канве по воспитанию в праведной жизни они уже достойны всего, оказывается, нет. Только Христос – оправдание всему и главный смысл жизни. Но к этому должна сама жизнь прилагаться во Христе, осуществление ее. Как апостол здесь же говорит, если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. То есть, если мы считаем себя христианами, а созидаем жизнь во грехе, то мы разрушаем себя как личность, призванную к жизни вечной, Разрушаем для себя Царство Небесное, которое Христос созидает. «Законом я умер для закона, — говорит апостол, — чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть, действительно, в основе всего Христос, и об этом все нам свидетельствует в Церкви. И свидетельство это есть о том, что мы призваны к спасению именно каждой, как живая неповторимая личность. И когда Церковь в своем богословствовании заявила уже на таком понятийном уровне, разработав все эти понятия о Боге как о личности, она во всей полноте засвидетельствовала о том, что каждый человек тоже живая неповторимая личность в своем именно личностном таком и самоценном тоже бытие, имеющим имя, имеющим дату рождения, имеющим дату смерти, имеющим годы проживания этой жизни, то это все для того, чтобы во Христе войти в жизнь вечную. И Евангелие нам свидетельствует, что для этого необходимо, что действительно для человека благо, а что во грехе есть зло. И выбор между благом и грехом – это выбор на самом деле по отношению ко Христу. Господи, помоги нам в этом выборе не ошибиться в течение дней своей земной жизни. Аминь.